Радиорубка. Будет жарко.
Вы не сможете быть первыми на Земле, если будете вторыми в космосе. Но я думаю, что это крылатая фраза, которую произнес президент США. Это речь после успешного запуска пилотируемого космического корабля «Dragon». Облетела всю планету. Гордость, понятно, реакция не очень. Реакция не Америки, а наша. Отчего вдруг стали голову пеплом посыпать и говорить «все пропало, космос теперь американский». А может быть, это действительно так? Давайте-ка сегодня об этом и поспорим. Итак, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. С нами, Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
И вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. Олег Петрович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну и таким связующим звеном здесь, в студии радиостанции «Комсомольская правда», буду я, Елена Афонина, буду принимать телефонные звонки наших радиослушателей, выслушивать комментарии, мнения, рассуждения на эту, теперь оказалось, достаточно злободневную тему. Оказалось ведь, космос наш. Впрочем, за что боремся? За что битва? За славу или за деньги? Действительно все пропало, и мы проиграли космическую гонку, или рано еще об этом говорить? Сразу вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, Россия проиграла космическую гонку? Ну и, конечно, этот же ключевой вопрос я задаю нашим сегодняшним спорщикам. Натан Андреевич, пожалуйста, вам слово. Как ответите на этот вопрос?
Слава или деньги? Ну, я бы ответил, не слава и не деньги. Вот. А на самом деле есть более серьезные цели у нас. И главная цель – это, конечно, все-таки исследование космоса и использование космоса для народа, если говорить коротко. Что касается использования космоса для народа, то народ сейчас, ну, всюду уже использует возможности космического пространства, не обращая на это внимания. Потому что вот связь через космос, навигация через космос, коммуникации через космос, наблюдение за поверхностью Земли, погод, пожаров, даже косяков рыбы на океане через космос. То есть мы вовсю используем космос. Но и для научных целей, это просто, сейчас вы знаете, мы все время переживаем, вот последнее время, просто революцию в научном космосе. То есть то, что раньше было совершенно невозможно, и даже подумать об этом не могли. Вот, пожалуйста, сейчас стало удобно и возможно с помощью тех научных приборов, которые удается отправлять в космическое пространство.
Я прошу прощения, но вот вы знаете, мне кажется, что нашим радиослушателям будет так, наверное, понятнее, если сказать, а какое место Россия занимает сейчас в космическом пространстве? То есть наша страна в этом табеле о рангах космическом на какой позиции находится?
Ну, давайте сейчас как-нибудь классифицируем космическое пространство по задачам, которые стоят перед нами в космическом пространстве. Ну, вот просто пилотируем. Безусловно, мы здесь следим. Несмотря на то, что сейчас Маск запустил замечательный свой аппарат, и он успешно справился и со стартом, и со стыковкой, я уверен, справится с возвращением на Землю. Несмотря на это, все-таки лидирующие позиции по-прежнему удерживает Россия. Если теперь мы перейдем к другим областям деятельности, ну вот давайте навигация, значит, у нас ГЛОНАСС, ну, в других странах Галилео в Европе, GPS в Соединенных Штатах Америки, свою собственную систему имеет Китай. Как, на каком месте здесь измеряется это возможностями космической навигации? Ну, примерно здесь мы на равных. Здесь можно сравнивать по точности. Точности у всех примерно одинаковы. А обеспечение населения возможностями навигации, пожалуйста, у нас, я думаю, что здесь мы даже, ну, лидируем. Ну, по отношению к Китаю уж точно лидируем.
Хорошо, так давайте что? Тогда, да, я поняла, я думаю, что наши радиослушатели тоже, что космическую гонку, ну, если судить по тому, о чем вы сказали, Россия не проиграла. Что думает вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин? Олег Петрович, ну, тот же вопрос задаю вам, что и нашим радиослушателям. Проиграли ли мы космическую гонку? Опять же, вопрос в космическом табеле о рангах, на каком месте находится Россия и как мы должны воспринимать, собственно, запуск пилотируемого космического корабля, как такой серьезный булыжник в космический российский огород, или просто посмотреть и порадоваться за соседей по планете. Пожалуйста.
Ну, безусловно, мы должны порадоваться за соседей, потому что исследование космоса – это мировая вообще наука, и это достижение, достояние всего человечества. И естественно, что ну, мы гордимся тем, что мы открыли начало космической эры в нашей стране с запуском первого искусственного спутника и полетом Юрия Гагарина. Ну а дальше ведь все пошли по этому пути, полетели, стали запускать ракеты, спутники, людей, все. Причем, я говорю, и Америка, и Европа, и Китай, и Индия, и многие страны. Поэтому правильно, как было сказано только сейчас, что действительно космонавтика уже стала действительно за эти 60 лет стала уже действительно таким, ну, уже связующим, мы уже привыкли к нему, мы даже многие вещи просто уже не замечаем. Что так, они
может
решают.
Быть, простите, я вас перебью, может быть, это и плохо, что для нас это обыденность, а для Америки это праздник. Может быть, мы этот праздник потеряли?
Да нет, ну что за говорить это? Мы, наоборот, мы должны радоваться. Да молодцы они, да. Извините, они летали на наших аппаратах 11 лет. Вот, у них не было возможности летать на своим после того, как они прекратили полеты шаттлов. Вот. Они летают станцию, которую создавали, начали создавать МКС, наша страна, в нашей, и наши ракетоносители выводят крупные спутники, отделы, комплексы этой МКС. Станции. Поэтому о чем говорить, что да, молодцы, ничего не скажешь в этом отношении, что они молодцы, они справились с этой задачей. Но чем-то подхлестнут нас, потому что у нас тоже «Орел» готовится, космический новый аппарат вместо «Союза», который уже столько лет успешно летает, успешно решает задачи. Поэтому здесь я считаю, что это надо радоваться всему, что всей мировой космонавтики, что мы идем, движемся вперед, что мы действительно работаем в том направлении, что мы сможем в свое время полететь и на Луну, и на Луну, и на Марс. То есть, а это международное сотрудничество.
В таком случае не обидно ли должно быть нашей огромной стране и нашей огромной космической отрасли, если частная компания, если я не ошибаюсь, в которой всего 8 тысяч человек, вы можете меня поправить, если я не права и ошибаюсь, смогла создать то, что сейчас вызывает ну, достаточный интерес, скажем так, и показывает большие перспективы на будущее. Ведь Маск на Марс замахнулся, и, глядишь, и попадет туда.
Ну и молодец, и хорошо. Дело в том, что нужно же понимать, что он же не на пустом месте все это делает. Он делает на тех достижениях, которые уже и в нашей стране созданы, и во всем мире, и на этом все основывается. А с точки зрения коммерческой такой деятельности и коммерческих полетов, это сейчас действительно это уже становится тоже реальностью. Это следующий уже этап развития человечества, когда можно будет использовать действительно людей, которые готовы вложить в это средство, в эти деньги готовы вложить. Господи, это только мы должны приветствовать. Это правильное направление. Это направление надо же рассматривать не просто индивидуально, кто вот первый полетит и гордится этим, а важно, что как это будет все для человечества сделано. Mm-hmm. Что
думает ли Илон Маск о человечестве? Ну, давайте узнаем мнение нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наши эксперты в помощь для того, чтобы разобраться в этой космической проблеме и космических вопросах. А наше бытовое, обычное земное мнение, милости просим, 8 800 200 ровно 9702. Что думаете вы, все-таки наша страна проиграла космическую гонку или нет? Итак, что пишут? Поздравляем Илона Маска с большим прогрессом, то ли еще будет. Удирает нас, сверкая пятками, это они называют гонкой. Не совсем проиграли, а немножко отстали. Американцы все-таки побывали на Луне уже давно. Их станции полетят к Марсу, улетают вдали от нашей Солнечной системы, делают снимки дальних планет. Нам нужно их догонять, считает Константин. Что скажет Андрей из Москвы? Андрей, здравствуйте.
Здрасте. Ну, я считаю, что все нормально. Так, кто-то когда-то выходит вперед, потом его догоняет. Я хочу вот еще вопрос экспертам задать, который меня очень давно интересует. Так, станцию «Мир» затопили через 15 лет после вывода на орбиту, потому что ее буквально съели бактерии. Лет 15 как минимум существует МКС. А почему там нет этой проблемы бактериальной? Как они ее решают? Скажите, пожалуйста.
То пошли профессиональные вопросы. Кто ответит? Натан Андреевич или Олег Петрович? Кому Андрей... Кто? Ну, кивните мне, я вижу сейчас по скайпу. Да, ну вот, вижу, да, Олег Петрович. Да, пожалуйста, меньше минутки у нас.
Натан первый скажет.
А, Натан Андреевич, вам слово.
Ну, на самом деле, что касается бактериальных проблем на борту, ну, действительно, там какие-то небольшие, ну, назовем это так, неприятности есть, но они действительно, ну, просто, скажем, незначительные. Иногда их любят преувеличивать, да, ну, потому что, вообще говоря, эти проблемы существуют в космических исследованиях. Но пока что они не достигли и не достигнут тех масштабов, когда можно будет говорить о жизни или прекращении дальнейшей деятельности станции. Нет, это не проблема. Вот это я могу...
Хорошо, давайте тогда вернемся к вопросу нашей радиорубки. Как считают наши радиослушатели, проиграли ли мы космическую гонку или об этом говорить не стоит и рано посыпать голову космическим пеплом? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Радиорубка.
Остановлены чемпионаты, опустили трибуны, закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
В субботу 30 мая впервые за последние 9 лет с территории США стартовал пилотируемый космический корабль Crew Dragon, запущенный частной компанией SpaceX. Корабль успешно пристыковался к МКС, астронавты проведут на орбите до 110 дней. Ну, казалось бы, радоваться за Илона Маска, но не тут-то было. Естественно, на полях интернет-пространства тут же развернулась достаточно бурная дискуссия, смысл которой следующий: все, пиши, пропало, на российской космонавтике можно поставить крест. Ну, честное слово, обидно. История, которая насчитывает несколько десятилетий, перечеркнута всего лишь одним удачным пуском частной компании. Мы проиграли космическую гонку? Этот вопрос мы сегодня и обсуждаем в рамках программы «Радиорубка» с нашими уважаемыми экспертами, ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук Натаном Эйсмантом и вице-президентом Федерации космонавтики России Олегом Мухиным. Вы же, наши уважаемые радиослушатели, можете смело присоединяться к обсуждению этой темы. Пожалуйста, критика или, наоборот, хвалебные слова в адрес нашей космической отрасли. Все это по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии в текст в формате на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и включаю телефоны для голосования. Будет интересно узнать в финале нашей сегодняшней программы все-таки кого больше, оптимистов или пессимистов в этом вопросе. Итак, если вы считаете, что Россия проиграла космическую гонку, позвоните по телефону 637-6519. Один телефонный звонок, и ваш голос за эту позицию учтен. Если вы считаете, что Россия не проиграла космическую гонку, 637-6518, код Москвы 495. Так что, пожалуйста, в течение оставшегося до завершения нашего эфира времени можете набирать один или другой номер телефона и голосовать за ту или иную точку зрения. Обращаюсь к нашим уважаемым спорщикам, ну, в данном случае, скорее, не спорщикам, а уважаемым экспертам. Скажите, почему мы постоянно говорим «космическая гонка», «космическая гонка»? Что это подразумевает под собой? Это значит, что обязательно кто-то должен быть впереди, и плохо, если это не Россия? Натан Андреевич, пожалуйста, вам первым отвечать.
Знаете что, гонка, в общем-то, она началась довольно давно, и реальную космическую гонку, на самом деле, объявил еще Джон Кеннеди. Он объявил об этом, о гонке, с целью достичь Луны первыми. Он выступил в университете, в престижном университете в Соединенных Штатах, и вот эту гонку публично объявил. И он пообещал, что вот заданное время, там, меньше 10 лет, примерно 9 лет, мы будем на Луне. Он пообещал, обещание свое выполнил. И это действительно была гонка. Хотя, если говорить более точно, то эта гонка началась еще раньше. эта гонка на самом деле была вместе с гонкой вооружения, к сожалению. Да? И эту гонку в свое время выиграл все-таки Советский Союз тогда. Вот, поскольку для, в этой гонке, гонке вооружений, важно было создать ракету, которая может доставить ядерную заряд куда угодно. И здесь такая ракета, она была впервые создана все-таки в России, ну, в Советском Союзе, да? Вот, и благодаря тому, что такая ракета была создана, ну, знаменитая «семерка», первый спутник был запущен Советским Союзом, и первый человек в космос полетел тоже в Советском Союзе. Вот. Так что лунная гонка – это было продолжение вот самой гонки вооружений, которая началась с холодной войны. Да? Вот. Но, переходя уже в настоящее время, здесь я могу вспомнить высказывание Трампа.
Угу.
Заявил, что нет, лунной гонки не будет. Да? Вот это его слова, я цитирую. И слава богу, если она, эта гонка не случится в том плане, в каком это случилось раньше. А будет, ну, нормальное сотрудничество, нормальная конкуренция и нормальные результаты, которые будут, ну, как это было до сих пор, результатами для, не побоюсь этих пафосных слов, для всего человечества.
Олег, да? Петрович, есть... я сейчас хочу, чтобы вы или согласились с Натаном Андреевичем в этом вопросе, или подискутировали с ним, поскольку высказывание Трампа может быть и столь миролюбиво, но давайте вспомним, что как во времена золотой лихорадки тот же Трамп сказал, кто первым на Луне начнет разрабатывать полезные ископаемые, того они и будут, а это будем мы. И в той же самой речи, когда заявил, что вы не сможете быть первыми на Земле, если будете вторыми в космосе, он напомнил, что США, ну знаете, как мальчишка с такой радостью, с таким пафосом, развернут в космосе, ну, такие вооружения. Ведь так, Олег Петрович, так где же здесь тогда отсутствие гонки-то современной?
Да нет, ну, гонка, она сама по себе, естественно, есть, потому что каждая страна все же хочет, тот же Китай, который хочет создать свою ракетную космическую, всю эту технику, и создает, и даже облетел Луну, и посадил на обратной стороне аппарат. Поэтому есть другие страны, которые тоже, европейские страны, которые занимаются этим всем. Вот. Поэтому с точки зрения, конечно, говорить о том, что с одной стороны, смотрите, это называть гонкой, да, все, ну, стремятся, хотят сделать первый шаг, сделать действительно вперед такой полет. Вот. Так же, как мы за американским шаттлом сделали свой «Буран», сделали все, тоже это была своеобразная, можно сказать, гонка. Но игра-то в том, что дальше, дальнейшее, конечно, исследование космоса и работа в космосе, дальнейшее, серьезно, она без совместного международного сотрудничества невозможна. Она не сможет никакая одна страна заняться этим всерьез и действительно реально. Поэтому это, конечно, в дальнейшем, конечно, хочется всегда быть первым, поднять флаг, так же, как на стадионе, когда бегают спортсмены и выигрывают первые места. Но нужно понимать, что развитие действительно и исследование космоса – это развитие всей нашей планеты, всей земной цивилизации. И поэтому здесь все равно, и она настолько важна, что без совместных усилий всей Земли это невозможно будет.
Но я напомню нашим радиослушателям, что вы можете проголосовать за ту или иную точку зрения. Ответ на вопрос, проиграла ли Россия космическую гонку. Да, проиграла. 637-6519. Нет, не проиграла. 637-6518. Код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус считает, что Илон Маск просто молодец, потому что заразил космосом тех, кто разделяет эту его фанатичную идею в то, что все возможно.
Конечно, это идея Маска, в общем-то, и он пришел с нуля. В эту компанию пришло много специалистов после того, как закрылась компания Space Shuttle. Туда пришли классные инженеры из НАСА. Он собрал хорошую, современную, молодую команду. То есть Маск заразил страстью к космосу, потому что он пришел с мечтой, и первое, о чем он говорил, что он полетит на Марс, что он привезет людей на Марс. А нынешняя вот Орион – это такая ступенька к выполнению и исполнению его мечты, великой мечты. Сначала летать на Луну, потом на Марс. И вот это, конечно, очень важно, потому что кроме технологий, которые действительно у него очень крутые, уникальные двигатели метановые, которые можно несколько раз возвращать и запускать заново, композиционные материалы, из которых сделан корабль. Самое главное, что он возродил интерес к космонавтике у инженеров, у молодых ребят. К нему рвутся делать новый космос. Вот это то, что нужно нам. То есть к технологии мы придем, все остальное придет. Нам нужно молодежь привести в космонавтику. Это на самом деле уже делается. Я знаю предприятия, где много молодых.
Ну вот наши радиослушатели сейчас достаточно активно пишут в WhatsApp и Viber, что пишут. Итак, Россия проиграла, увы. Заметьте, в нашей стране никто в отставку не ушел и не уйдет. Ну, непонятно, почему должны выходить в отставку. Ну, ладно. Далее, вы поймите, это я следующий комментарий зачитываю. Первое, мы потеряли деньги на поставку, у американцев доставка дешевле. Есть ли смысл строить нам дорогие космические аппараты, дешевле летать на американских кораблях и платить им за доставку? Вот такую точку зрения озвучил Олег. Что еще? Валерий из Ессентуков написал, что Америка начала набирать обороты. На очереди корабль «Боинг» и корабль «Орион». Ну и так далее. Не забудьте про новые американские челноки, летающие совершенно посадку в автоматическом режиме. Россия сама разрушила свой космос. Ну, а кто-то написал, в Америке строят новые корабли, в России продолжают воровать. Но это, видимо, эхо космодрома «Восточный» доносится до наших экспертов и до нашей студии. Натан Андреевич, Олег Петрович, вот у нас, да, действительно складывается ощущение, что с финансовой точки зрения, ну, мягко говоря, не все в порядке. А в Америке, в Китае те же проблемы, что и у нас, или нет?
Так. Нет, ну...
Олег, проблем... включи, пожалуйста.
Угу. Проблемы те же. Это понятно, что, естественно, что, к сожалению, вот развал Советского Союза и вот эти все новоэкономические, вся эта наша экономика, она, конечно, привела к многим негативным последствиям. Вот. Но хотя я говорю, что действительно, что мы держимся, мы выстраиваем нашу экономику и технику. И больше того, что, ну, как-никак, 11 лет американцы летали на наших аппаратах в космос, на станцию МКС. Вот, МКС поддерживали мы. Поэтому здесь говорить об этом, как бы сказать, рано. Вот. То, что действительно нужно думать и задумываться, и это будет, кстати говоря, тоже таким же, ну, скажем, как введение санкций против России привело к тому, что все внутри страны стали заниматься действительно развитием технологий и сельского хозяйства, и всей промышленности, также и это момент. Ну да, может быть, конечно, хотелось бы тоже, чтобы вот наш «Орел», наш новый космический аппарат взлетал. В свое время у нас же был проект еще и «Клипера», вот, крылатый такого аппарата небольшого, что тоже, к сожалению, заморозили и не довели до конца. Вот. Ну вот будет этот толчок, который действительно, я думаю, что ну, мы примем его и будем идти вперед.
Хорошо, уходим на небольшой перерыв. После новостей середины часа вернемся обязательно.
Радиорубка.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, и, во-первых, честь не отдают, а приветствие — это за руку, а можно иногда и поцеловать.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Радиорубка. Будет жарко.
SpaceX провели успешный запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, и это тут же вызвало достаточно активную реакцию и в социальных сетях. Ну и, разумеется, здесь у нас в эфире мы тоже спорим, проиграла ли Россия космическую гонку, или говорить об этом не просто рано, а неуместно. Я напомню, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber для ваших комментариев, плюс 7 967 200 ровно 9702, ну и, конечно, телефоны для голосования. Если вы считаете, что Россия космическую гонку проиграла, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что не проиграла, 637-65-18. Код Москвы 495. Ну а наши эксперты, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт и вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин принимают участие в нашей сегодняшней радиорубке. Но, как вы понимаете, тут, собственно, спор идет на уровне высоких понятий и, мягко говоря, некоторых вопросов и комментариев от наших радиослушателей, которые просят прокомментировать тот самый батут. Ну, давайте я напомню, о чем идет речь. После введения санкций против российской космической отрасли Дмитрий Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута. И вот Илон Маск сказал, что батут работает. Вот такая шутка. Я же наших экспертов вот о чем хочу спросить. Мы так нервно, ну, я бы так сказала, обостренно реагируем на то, что сейчас предпринимает Америка, да, в космической отрасли и области, но как-то с Китаем у нас такой нервной реакции не происходит. Почему? Можете объяснить? Ведь Китай по многим позициям, ну, по некоторым позициям, да, скажу так, опережает Россию, нет? Натан Андреевич, пожалуйста. Ну вот давайте попробуем проанализировать это.
Можно выделить некоторые достижения Китая, где мы вот оказались позади Китая, как это не печально, да? Ну, в частности, китайцы достигли обратной стороны Луны успешно, провели там исследование тоже успешно. У них есть и планы дальнейших экспериментов, связанных с Луной. Некоторые из них тоже они выполнили, а мы еще только собираемся выполнить. Ну, скажем, для обеспечения вот этого полета на Луну нужно было, по крайней мере, два аппарата. Один аппарат должен был обеспечивать связь. Вот. И китайцы было обеспечить за счет запуска.
Связь не очень хорошая. Давайте для того, чтобы все-таки не моими словами руководствоваться, послушаем мнение руководителя Института космической политики Ивана Моисеева. И благодаря ему, вот я думаю, будет возможность еще и услышать комментарий по тому же самому вопросу, кто же все-таки лидирует в этом космическом табеле о рангах, и вице-президент Федерации космонавтики России Олега Мухина. Олег Петрович, слушайте, пожалуйста, очень внимательно, что сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Если вот посмотреть по государствам распределение по местам, вот четверка первачей, как у Высоцкого, а на первом месте Соединенные Штаты, которые делают в космосе больше, чем все остальные государства вместе взятые. А за второе место сейчас воюют Китай с Европой. Это Россия уже на четвертом месте. За Россией идут Япония и Индия, это уже. Но если вот смотреть по поводу соревнования реального, где Россия может участвовать, это соревнование не с Соединенными Штатами, а только с одной фирмой SpaceX. И вот космическая мощность SpaceX, она примерно равна космической мощности всей Российской Федерации. Ну, а разница в том, что по состоянию на май этого года в SpaceX работает 8 тысяч человек, а в Российской Федерации на космос работает где-то 240-250 тысяч человек. Соответственно, можно прикинуть разницу производительности труда. В свое время на разницу производительности труда обращало внимание наше Минэкономразвитие. В 2007 году они получили в ракетостроении разницу в 30 раз. Пугались и больше таких исследований не проводили. Вот надо не пугаться, а смотреть, как с этим воевать.
Ну, а еще Иван Моисеев сказал, что это первый запуск корабля третьего поколения, то есть мы перешли в новую эпоху. Такие корабли в полете испытали уже США и Китай. В России подобные запуски запланированы ориентировочно на 2025-2029 годы. Это вот как раз ответ на вопрос, в чем Америка и Китай нас перегнали. Олег Петрович, так это или нет? Может быть, здесь есть некое лукавство, может быть, мы не все знаем, может быть, цифры не верны?
Нет, ну, с точки зрения, что действительно, что вот они и Китай, и Америка, они стремятся и делают и вот запуск на Марс. Это, конечно, большой момент, это важное событие, действительно, что тем более, что это вот частная фирма, как бы сказать, запускает. Конечно, здесь есть определенные моменты, что мы немножко в этом отношении немножко затормозились. И я говорю, что тот же наш вот новый аппарат «Орел», который готовится, и вот пока, к сожалению, не можем мы его довести до конца. Но здесь вот сказывается, конечно, вот это перестроечные все элементы в нашей экономике, в нашей науке и технике, которые немножко дают свои сбои. Но я говорю, что нужно смотреть на всю эту ситуацию более, как бы сказать, реально. Ну да, Маск запустил, да, Dragon, все это здорово, все это. Но когда мы же говорим о полетах к Луне, там это уже более серьезные вопросы и более серьезные задачи. И они, конечно, уже потребуют совершенно другой подготовки, другого уровня и другого времени. И уж не говоря о Марсе, что так говорить просто слетать на Марс, ну у нас еще в 24-м году в Советском Союзе прошлого века вот знаменитый инженер Цандер, вперед, у него лозунг был «Вперед на Марс». Казалось, что вот-вот мы и полетим на Марс. Вот. Но поэтому я говорю, что это вопрос очень серьезный. Вот. И я говорю, что да, действительно молодец, он, что они все это сделали, запустили ну, этот аппарат, тем более возвращают первую ступень на платформу, все это. И это, да, это даст определенный толчок и, как бы сказать, отношение более строго провести ревизию каких-то наших решений, которые проводятся и в науке, и в технике, и в создании в Роскосмосе. Вот. Поэтому здесь я говорю, что ну, здесь важно говорить о человечестве, о всем человечестве, что это действительно шаг всего человечества, а не именно только одной Америки. Ну и Китай... Тоже молодцы, они что, они стремятся тоже вперед не отставать. Им тоже важен показать престиж для своего народа, для огромной страны, что они тоже вкладывают вот средства и создают технику. Поэтому здесь это все естественный процесс. Просто нам нужно, да, оставаться на тех же позициях, их увеличивать. А это у нас есть возможность к этому, за дело у нас есть. Вот, и идти вперед. Не бояться.
Главное, чтобы были не просто заделы, а новые наработки. Давайте послушаем нашу аудиторию, пожалуйста. Ирина Люберц, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Здравствуйте. Хочу сказать, что в 61-м году, когда полетел Гагарин, я училась в 10-м классе. Я помню, чувство до сих пор и сохранила. Это была... Это же не знаю, почему я радовалась. Не потому, что там вот я родилась в Советском Союзе, что вот моя эта страна. Я рада этому чуду, которое произошло. И это чудо стало со мной вот до сегодняшнего дня. И поэтому я считаю, что то, что произошло вот позавчера, да, это просто подвиг нашего человечества. И давайте не будем рассуждать, кто впереди, кто сзади. А может быть для нашего Росатого космоса это будет повод немножечко задуматься и побольше трудиться.
Угу. Понятно, спасибо большое. В какую сторону трудиться Роскосмосу, хотелось бы понять, потому что, опять же, да, мы сравниваем 8 тысяч и 250 тысяч. Вот эти две чаши весов. Одна частная компания, другая, ну, такое большое, серьезное, государственное практически предприятие. Вопрос нашим уважаемым экспертам. Как вы считаете, Роскосмосу сейчас нужно каким-то образом, ну, я не знаю, перестраивать свою работу, как-то иначе реагировать? Не может быть не так свысока смотреть на Илона Маска и на его детище? Или такого отношения вообще не было? Вот как вы можете, находясь в глубине этой проблемы, этого вопроса, ответить на него? Пожалуйста. Натан Андреевич, давайте вам слово.
Ну, на самом деле, одним из достижений Маска является не только вот, осуществление вот этого полета, но в каком-то смысле он внизу Роскосмоса. Да? Тем самым он показал, что такого рода занятия... Да, исследования, деятельность в космосе, вот таких больших предприятий, корпораций, как Роскосмос, она совершенно необходима. И успехи Маска показывают, что да, наверное, что-то усовершенствовать в работе Роскосмоса. И вообще...
Так, ну, связь у нас не очень хорошая. Олег Петрович, вот тот же вопрос вам, пожалуйста. Чему стоит Роскосмос поучиться у Илона Маска, если вообще стоит чему-то учиться? Пожалуйста.
Нет, нужно понимать, что сейчас, в принципе-то, вот, ну, в развитии мировой вообще техники, технологий, все, и частных предпринимателей, очень много вещей, которые действительно частные предприниматели берут на себя. Ну, я скажу, что я знаю тоже, даже и в России есть люди, которые тоже уже стремятся к тому, что делать космические частные ракеты и космические частные свои агентства. Вот. Так у нас есть создано Балтийское космическое агентство. Там Юра Морозов занимается разработкой ракет. То есть это направление, оно правильное. То есть я говорю, что оно важное. Но я говорю, что мы должны четко понимать, что да, есть какие-то моменты, которые нас должны подстегнуть.
Хорошо, мы о них поговорим буквально через несколько минут.
Радиорубка.
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени.
Радиорубка. Будет жарко.
Проиграла ли Россия космическую гонку? Да, проиграла. Если вы считаете так, позвоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что нет, не проиграла, 637-6518, код Москвы 495. И эта тема и спор в нашей сегодняшней программе «Радиорубка». Мы пригласили специально двух экспертов, которые объясняют нам все нюансы этой сложной космической темы. Это ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт и вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. Олег Петрович, несколько минут назад вы сказали, что нам есть чему поучиться. Можете закончить, завершить свою мысль. Что вы имели в виду?
Ну, я имел в виду то, что действительно, что вот это, эти работы, которые ведутся, и с точки зрения, что те направления, которые они сейчас разрабатываются, и тот же Маск, и тоже эти ракеты. И нам нужно немножко ускорить свои же задачи, которые у нас заложены, которые у нас готовятся к решению, и создание того же аппарата «Орел», который, в принципе, это предназначен тоже и для полета в космос, и для полета на Луну, может быть использован. Поэтому, я говорю, есть направление, на котором надо усилить эту работу. Ну, не говоря, что да, у нас и построили мы космодром «Восточный», который тоже надо привести в соответствии, в порядок, чтобы он заработал.
Скажите, а почему мы так остро, очень нервно восприняли этот, ну, казалось бы, разовый успех? Ведь это же не какая-то логическая, длительная, многолетняя цепочка, да, таких хороших, серьезных запусков. Это один успех, который вызвал у нас такую бурю реакции. Объясните, почему? Мы понимаем, что...
Я не знаю, у кого он вызвал такую, ну, бурную реакцию. Вот только что сейчас выступала женщина, и она правильно очень сказала, что действительно, что ведь важно все, что работает на космос, все страны работают на космос, и огромное количество стран в мире работает на космос. Да, сейчас вот удалось сделать интересный, хороший проект Марску. Все прекрасно, но в то же время я говорю, что МКС летает, который запускается нашими аппаратами. И американцы 11 лет летали на эту станцию на наших кораблях. Да, нужно какие-то шаги сделать вперед.
Космос космосом, но денежки-то врозь. Ведь США-то получают на коммерческих контрактах хорошие суммы. А говорят, что вот нам, к сожалению, уже теперь, увы, это не будет доступно. Но это так по поводу денег, да? Опять же, ну куда мы без этого вопроса?
Нет, но все равно это будет, и развиваться будет, и частная космическая деятельность в России тоже она будет развиваться. Это есть такие, как бы сказать, направления, есть такие задумки, есть такие дела. Вопрос о том, что нужно говорить на том, что действительно, что нужно, чтобы ученые, инженеры и конструкторы вот вместе обсудили, собрались и определили за цели, задачи для исследования космического пространства, что необходимо делать. И тогда действительно направить на это усилия более конкретные, более важные все эти.
Натан вот. Андреевич, как вы считаете, России пора встряхнуться и как-то, ну, немножечко, может быть, по-другому посмотреть на космические вопросы?
Да, безусловно, безусловно. Импульс Маска в этом смысле как раз и очень полезен. Я бы хотел все-таки сказать, что касается коммерческой деятельности, многие не знают. Вот, скажем, вся система, навигационная система Галилео, да, это там 27 спутников сейчас уже, это же запущено Россией, это же вполне коммерческая деятельность и выгодная коммерческая деятельность. Да? То есть для того, чтобы эту коммерческую деятельность каким-то образом выполнять, Европейское космическое агентство построило стартовую площадку Куру в Гвиане, да, для запуска Союза. Да? Это же грандиозное совершенно предприятие, и оно работает. Да, и это все коммерческий запуск. То есть в области, ну, вот такой коммерческой деятельности нельзя сказать, что где-то там на задворках Роскосмос, Россия, то есть это продолжается.
Просто да, и вот, кстати, наши... еще несколько цифр я хочу сейчас привести. В завершении нашей программы остается буквально две минуты. Для тех, кто считает, что Роскосмос, в кавычках, разумеется, умирающий, вот вам просто статистика запусков за последние пять лет. 16-й год – 15 запусков, 14 успешных. 17-й год – 17 запусков, 16 успешных. 18-й год – 20 запусков, 19 успешных. 19-й год – 25 запусков, все успешные. И 2020-й – 7 успешных запусков с начала года, но это запуски Союза, протоны, рокет, зенит, то есть вот как раз такая статистика. Это вот к слову, да, я сейчас обращаюсь к тем, кто присылает на WhatsApp и Viber сообщение такого плана, что все пропало, ужас, ужас, караул, наша космическая отрасль находится в... ну, печальном состоянии. И вот, кстати, сейчас, подводя итоги нашего голосования, могу сказать, что 62% наших радиослушателей считают, что Россия проиграла космическую гонку. Уважаемые наши эксперты, Натан Андреевич, Олег Петрович, у нас остается минута. Можете объяснить, почему такой пессимизм российский? С чем он связан? Олег Петрович, давайте.
Он связан просто с тем, что действительно, что вот такой шаг, вот, который так, и тем более он так подан, что естественно, что кажется, что вот и мы не до конца знаем и все достижения нашей отечественной космонавтики, поэтому все кажется, что действительно вот они рванули и все, и они впереди нас. А что дальше будет, еще пока еще неизвестно. Вот, поэтому я считаю, что они молодцы, что это сделали, но это еще не наше поражение, и мы еще впереди и будем двигаться дальше.
Спасибо огромное нашим уважаемым экспертам, вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин и ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. Ну и завершая радиорубку, так и хочется сказать, проиграли ли мы космическую гонку? Фигушки, не дождетесь. Я думаю, что это наше общее мнение.
Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Сами понимаете, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
Спасибо, Юра. Космос наш. Нас не остынет рокот Байконура. Мы все с рождения огромный звездный экипаж. А космос с нами. Космос наш. Спасибо, Юра.
Можно ли мечтать о большем? Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Сами понимаете, можно ли мечтать о большем?
Радиорубка.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.